Друзья, в заключение нашего собрания мы будем слушать проповедь. Но прежде чем сказать проповедь, прочитать текст Священного Писания, хотел сказать коротко, на основании чего эта проповедь родилась. Сегодня ночью я читал одну книгу христианского автора. Эта книга меня захватила, и то, о чем писал автор, оно было тождественно, затрагивало мое сердце. И когда я пришел сегодня утром на собрание, я оставался под впечатлением этой книги. Даже сейчас, когда уже собрание подходит к концу, у меня все еще эта книга в мыслях перебирается вот некоторыми моментами, которые там описаны. И вот на основании этого у меня некоторые мысли есть, братья и сестры, которыми я хотел поделиться здесь сегодня, в этом утреннем собрании, в заключении его. Прочитаю текст Священного Писания из послания Ефесянам 6 главы, 12, 13 и 16 стихи, и буду говорить о вере. Хотя, может быть, само слово «вера» не так часто будет употреблено в моей проповеди. 12, 13 и 16 стихи 6 главы послания к Ефесянам. Такие слова. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Слово будет о вере. Но прежде чем приводить некоторые иллюстрации, которые хотел провести в своей проповеди, хочу обратиться непосредственно к тексту. О чем говорит прочитанный текст Священного Писания? Прочитанный текст Священного Писания говорит о том, что Бог открывает перед нашим взором то, что происходит в жизни христианина. Я думаю, что это происходит практически в жизни каждого христианина. Наша брань, то есть наша, это относится к тем, которые уверовали, которые стали на позицию Бога, которые стоят в Его рядах, но которые находятся еще на этой земле. Апостол Павел, он говорит, что чтобы верующие, которые испытывают эту брань, эту борьбу, они могли иметь правильный взгляд, с чем они соприкасаются сегодня, вот в этой борьбе, которая каждому христианину знакома. И он проводит такую черту и говорит, чтобы верующие имели в виду, что наша брань не против плоти и крови. То есть плоть и кровь – это то, что мы видим, то, что мы можем пощупать, это то, с чем мы соприкасаемся, это люди, которые нас тоже окружают. И он говорит, чтобы нам иметь в виду, что наша брань не против того, что видимо, а наша брань происходит в невидимой сфере. И в этой невидимой сфере есть некто, который является главой этой брани, который идет на нас, у которого есть определенная сила, у которого есть войско, который противостоит, но это невидимое. Он говорит о том, что это дьявол, это лукавый, и что у него есть целая армада невидимых сил, которыми он выступает против верующего. Братья и сестры, мне было интересно, как апостол Павел характеризует эту брань, этого противника. Он говорит, наша против козни. Козни – это не так, что открыто, в лобовую. Это что-то сделано очень хитро. Другие тексты Священного Писания говорят, по хитрому искусству обольщения. Это сделается очень искусно. Это делается хитро, так что человеку очень трудно бывает разобраться, и он может перепутать внешнее, может воспринять как то, что идет против него бранью, и то, что невидимое, остаться может вне его поля зрения. И вы знаете, он еще называет его, говорит, лукавого, против козней лукавого, стрелы лукавого. Лукавый – это не тот, который идет прямо, а лукавый – это тот, который заходит как-то сбоку. Лук, то есть изогнутый, изогнутый. То есть он открывает немного сущность, чтобы верующие, когда соприкасаются с этой борьбой, они могли иметь правильный взгляд, что не то, что сейчас перед ним прямо стоит, не это является, а то, что скрыто за его взглядом, то, что находится за углом, то, что невидимо, вот против этого идет борьба, за этим скрывается враг. И апостол Павел, он говорит о том, что эта борьба происходит в день злой. То есть наступает какой-то день, и в этот день происходит борьба. И интересно написано, назван один день, день злой, и сказано о стреле не как об одной, а сказано о том, что сразу множество стрел против раскаленных стрел лукавого, и это происходит в один день. То есть враг, он действует таким образом, что в один момент он не так, что пустил стрелу, прошло долгое время, он еще пустил стрелу, он как бы сосредотачивает и в один момент сразу пускает очень много стрел, и эти стрелы имеют тоже характеристику раскаленные стрелы. Я задумался, думаю, интересно, почему вот такая характеристика стрелы, которую пускает враг, пускает лукавый, раскаленная стрела? Дело в том, что эта стрела летит не в неживую мишень, она летит в живую. И больше того, характеристика этого щита веры, которым вы можете не отразить. А почему-то в Священном Писании употреблено слово «вы можете» что сделать? Угасить. Братья и сестры, это две разные вещи – отразить и угасить. И стрела летит в живое, и когда она вонзается, вам приходилось когда-то, когда что-то раскаленное прикасается к вашему телу? Я думаю, в большей или меньшей степени мы что-то испытали. Говорим, у меня горит это место. И когда что-то раскаленное прикасается, что происходит? Происходит жгучая боль, происходит шипение. Человек почти инстинктивно отдергивает руку. Почему? Это боль живого, которая соприкоснулась с раскаленным. И вот, братья и сестры, Священное Писание, апостол Павел, будучи движим Духом Святым, он говорит, имейте правильную ориентацию в жизни. Когда у вас происходит боль, когда эта раскаленная стрела вонзается, есть нечто, чем вы сможете угасить, то есть чтобы она потеряла эту жгучую боль, вот эта стрела, которая нацелена, и чем вы можете угасить, сия есть победа, победившая мир, вера ваша. То есть тогда, когда у верующего человека есть вера, это как щит, который гасит эту стрелу. Я хотел привести некоторые примеры, как это происходит в жизни. Сегодня утром, под впечатлением этой книги, когда я встал, я открыл книгу Иова и начал ее заново прочитывать. Вот я пробегаю глазами начало первой главы этой книги и вижу картину, которая описывает жизнь человека, который точно так же, как мы, жил на земле, и даже названа земля, где он жил. Это не какая-то мифическая личность, это реальный человек, который имел плоть и кровь, как и мы с вами. И вот, похоже на нас, этот человек был тоже верующий. Он имел правильные отношения, только этот человек, думаю, что отличался, может быть, даже от всех нас тем, что это был самый праведный человек в то время на земле. Нет такого человека, как Иов. И сказано об этом человеке такими прекрасными словами. Братья и сестры, мне показалось, как будто Бог выносит такой вердикт «весьма хорошо». Вы помните, когда Бог сказал эти слова «весьма хорошо»? Это когда Бог сотворил только человека, создал для него, даровал ему спутницу жизни, первую семью, даровал ему самые благоприятные условия. И вот когда человек в этих находился благоприятных условиях, Бог говорит «хорошо». Весьма. Богу было очень приятно посмотреть на первого человека в саду Эдемском, но мне показалось, что когда Бог смотрел на Иова, на его жизнь, на его семью, на его положение, на его жизнь, он выносит такой же вердикт. Правда, не этими словами. Он говорит, обращаясь, некто говорит, ты видел Иова. То есть Богу было очень приятно посмотреть на Иова, ему было приятно показать Иова другим. И он показывает этому врагу, говорит, ты видел? Ты посмотри, какой человек. Хорошо весьма. Братья и сестры, о чем я думаю? Я думаю о том, что Бог, когда что-то делает, Он делает так, как Ему угодно. И Священное Писание говорит о том, что пути Божии, они не такие, как пути человека. Священное Писание говорит о том, что мысли Бога, они намного выше мыслей человека. Больше того, Священное Писание говорит о том, что человек не может постигнуть дел, которые делает Господь от начала до конца. То есть, Священное Писание говорит, что за пониманием человека остаются действия Бога. Братья и сестры, я заметил в своей жизни, в жизни верующих, нас с вами, что мы всегда пытаемся найти причинно-следственную связь. Мы пытаемся построить свои отношения или построить свою жизнь по принципу установленные критерии, определенные критерии моих взаимоотношений с Богом. То есть определенные критерии, и если на основании этих критерий я буду строить мои взаимоотношения с Богом, то как следствие в моей жизни будет происходить то или иное. Братья и сестры, не всегда это подтверждается, и Библия говорит об этом. И тогда, когда мы выводим какие-то критерии наших взаимоотношений с Богом, и эти критерии часто правильны и обоснованы Священным Писанием, но вдруг в твоей и моей жизни происходит такое, что не вписывается вот эти критерии построения наших взаимоотношений с Богом, мы часто теряемся. Братья и сестры, в жизни Иова произошло нечто подобное. Дело в том, что Бог ценит не критерии, которые стоят в построении наших взаимоотношений с Богом, а Бог ценит саму личностные отношения человека с Богом. Не критерии для Бога важны, а для Бога важна личность человека и его личные отношения, как с личностью с Богом. Это очень высокая мысль, братья и сестры. И вы знаете, когда у Иова вот так вот происходило, я думаю, жизнь Иова и жизнь Адама в саду Эдемском, они очень похожи. И вы знаете, что произошло? Этот древний змей лукавый натягивает стрелу и пускает. В благоприятных условиях он пускает стрелу в первого человека, в Адаму с Евой. И в благоприятных условиях у них не проявляется вера. Они потеряли веру, доверие к Богу. Они согрешили. Братья и сестры, мне кажется, в этот момент, если у него есть руки, древний змей, этот враг, он захлопал в ладоши. Вот теперь посмотри на свое творение. Зайди в этот сад и посмотри, что произошло твоим творением. Оно не испытывало никаких проблем. Ты все дал, все абсолютно было у этого человека, абсолютное благоденствие. И даже в таких условиях, когда абсолютное благоденствие, он не проявил доверия тебе. Вот посмотри, он как бы торжествовал победу. Братья и сестры, Священное Писание говорит о том, что Бог поругаем не бывает. Священное Писание говорит о том, что если Бог начал что-то осуществлять, Он будет осуществлять этого до самого конца. Хотя человек и не может постигнуть всех дел от начала до конца, которые совершает Господь. И вы знаете, для меня было очень интересно и удивительно вообще, вот что Бог делает с людьми, в данном случае с Иовом. Знаете, что происходит? Этот древний змей, когда смотрит на Иова в его благоденствии, и он говорит, да, этот человек, который мог в благоденствии остаться верным. И он тогда идет дальше. Он говорит, вот смотри, вот когда у него все хорошо, ты оградил его. Никаких бед у него нет. Стада его распространяются по земле. В семейном плане у него благополучие. В личном плане, в здоровье, взаимоотношения с женой. Да. Поэтому он тебе и верит, и доверяет. А потом говорит, но коснись, простри руку твою и коснись все, что у него. Что он имеет? Благословит ли он тебя? Проявит ли он тебе доверие тогда? Братья и сестры, вы знаете, перед нами открывается картина, что происходит в невидимом свете. То есть показан Иов, жизнь, которая происходит на земле, как и у нас с вами, а потом вдруг отрывается от земной жизни и показано то, что происходит в невидимом мире. Происходит разговор Бога с этим хитрым змеем, с этим лукавым, происходит разговор, и Бог дает добро и говорит, давай испытаем его веру. Проявит он доверие или нет? Братья и сестры, здесь вот речь не идет о том, что теперь Бог будет делать, когда Иов будет страдать. Мы слушали второе слово, и брат сказал мысль такую, на которую он сконцентрировал всю свою проповедь. Человек эгоцентричен. Ему кажется, что он является центром. Братья и сестры, центром не является ни один человек, кроме Господа Иисуса Христа. Ни один человек. И то это наш Господь Иисус Христос. И вот тогда, когда на Иове сосредотачивается страдание, то вопрос не в том, что делает Бог, А вопрос заключается в том, что будет теперь делать Иов в этом положении? Какова будет его вера и будет испытание веры Иова? То есть, по сути, Бог позволяет, чтобы эти стрелы могли полететь и отразит ли, и угасит ли Иов эти раскаленные стрелы лукавого. И они летят одновременно. Вы знаете, летит стрела, поражает, приходит один и говорит, напали совеи. Этот еще говорит, летит следующая стрела. Эта стрела еще не закончила свой полет. Приходит следующий и говорит, огонь с неба Божий упал. Еще одна стрела, которая кажется со стороны Бога. Потом сказано, еще одни люди пришли. Я посмотрю в текст священный. Халдеи напали. А потом сказано, ветер стихия налетела, и дом обрушился, и все дети были в один день погребены. Мне трудно сказать, сколько одновременно полетело стрел, но это стрелы были раскаленные. И, братья и сестры, если мы будем внимательны, то эти стрелы были одновременно с разных мест, с разных концов. Я думаю, что эти стрелы, они достигли живого. Они вонзились в плоть. Щит не в смысле, что поставил и ничего не достигло. Но теперь задача Иова, как он воспримет эти стрелы. Вы знаете, в нашей жизни происходят определенные обстоятельства. В вашей жизни, в моей жизни, в жизни каждого верующего. Братья и сестры, но эти обстоятельства, они характеризуют нас, как верующих, какой духовный рост мы занимаем. Вот мера испытаний, которые допускает Бог, эта мера, она показывает положение человека пред Богом. То есть, когда мы что-то испытываем, написано, кому много дано, с того много спросится. То есть, тогда, когда человек много имеет от Бога, то этот человек много может пережить испытаний, которые могут показать положение. Почему? Потому что дальше уже при этих обстоятельствах, в которых человек находился без раскаленных стрел лукавого, человек не может уже, не имеет способность подняться на большую высоту духовного роста. А Бог, он свое дело оканчивает до дня онного, ну, до того момента, когда человек оставляет эту землю. У него всегда, он всегда творит все новое. Он дает человеку возможность, чтобы он мог еще стать более совершенным, более зрелым христианином. Поэтому мера испытаний, мера пущенных стрел, она еще является показателем духовного роста человека пред Богом. Я так думаю. Братья и сестры, и когда эти стрелы одновременно полетели в Иова, то, знаете, произошло удивительное. Иов, когда он посмотрел, хотя он не мог до конца постигнуть этих дел, которые происходили, Иов проявил веру и упование на Бога. Он сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословено. Друзья, когда в нашу сторону летят стрелы, то эти стрелы имеют одно еще назначение. Они имеют назначение поразить и нанести раскол в наших взаимоотношениях с Богом. Когда мы перестаем Богу доверять. Мне кажется, то, что испытал Иов в первой стреловой атаке, это было очень непростое. В один день он лишился всех своих детей. Он лишился всего, что имел. У него начался совсем другой образ жизни, который он проводил до этого. И вы знаете, этот древний враг, он не успокаивается. То есть, братья и сестры, знаете, в чем сложность Иова? Сложность Иова заключается в том, что это была невидимая сфера. Мы сейчас с вами, когда рассуждаем об Иове, мы говорим об Иове, видя описанную в Писании эту сцену невидимого мира. Но Иов не видел. И мы с вами, когда находимся в положении людей, в которых летят раскаленные стрелы лукавого, наша сложность точно так же, как сложность Иова, заключается в том, что мы не видим невидимый мир. Но Бог приоткрывает перед нами, что происходит в невидимом мире, чтобы мы могли научиться доверять Богу, что Бог то, что делает, Он делает это к нашему благу, к возвеличиванию Своего имени и к тому, чтобы поднять нас на большую ступень духовного роста, на большую ступень взаимоотношений с Богом. И вы знаете, этот древний змей, он опять является пред лицо Божие и говорит такие слова. Но то, что материальное, то, что с детьми, это, конечно, очень сложное. Но вот кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. Коснись кости, плоти его, сохранит ли он тогда доверие тебе, благословит ли он тебя. И вы знаете, братья и сестры, оно происходит так, что Бог говорит, вот он в руке твоей, только жизнь его сбереги, только душа, чтобы осталась. То есть все, кроме жизни. И когда мы читаем дальнейшее повествование, то происходит самый близкий человек, жена, она становится одной из стрел. Близкие люди, которые были друзьями Иова, братья и сестры, они становятся одной из стрел. Вот те люди, которые должны были бы оказаться помощниками и поддержкой, они оказались диаметрально противоположными. Он остался один. Мне это напоминает образ Господа нашего Иисуса Христа, который говорит, побудьте со мной, пободрствуйте со мной хотя бы один час. И когда он приходит, он находит тех, которых он попросил о поддержке, что они не способны были оказать поддержку ему. И, братья и сестры, потом он выносит такое заключение, «Я топтал, точила один». Знаете, как сложно человеку оказаться одному? Когда он оказался один, и вокруг, ну, может быть, даже не один, а минимум взаимопонимания и поддержки. Братья и сестры, но если человек оказался один, без взаимопонимания со стороны людей и без абсолютной поддержки, это очень тяжело. Этот человек может начать мыслить и думать, все ли у меня в порядке? Почему так, что у меня совсем по-другому, чем у всех остальных? Это очень серьезная стрела, братья и сестры, почти что непреодолимая с человеческой точки зрения. Человек начинает сомневаться во всем и во вся. Почему? Потому что у него нету поддержки. И вы знаете, Иов оказался в таком положении, но если бы хотя бы он оказался без внутренней борьбы, без того, что его стесняло еще лично в нем, написано, что он еще был поражен страшной проказой, оказался в абсолютном одиночестве даже из общества человеческого. И он сидел в струпьях и скребком скребся, но вот пришли три друга. Братья и сестры, это еще три стрелы, которые, кажется, не раскаленные, но со временем они все больше и больше накаляются против Иова. И эти друзья – это не просто три стрелы, а это друзья, которые враг использует, чтобы пускать не одну стрелу, а одну за одной стрелы именно в Иова. И они пускают, и пускают, и методически пускают. Вам приходилось читать книгу Иова и читать то, что говорят эти друзья? Давайте мы задумаемся над этим. Братья и сестры, если мы читали и не задумывались над тем, что говорят друзья, я бы предложил нам заново прочитать книгу Иова и обратить внимание на то, что говорят друзья. Попробовать оторваться от оценки Божьей этих людей и сказать, какую бы я сделал оценку, если бы я слышал мнение, суждение этих людей, и я не знал бы, что это, какая оценка Божия. Это было правильное суждение людей или неправильное? Я не берусь сказать все точно, братья и сестры, но наберусь смелости сказать, мне кажется, эти суждения людей очень нам близки. Ту причинно-следственную связь или те установленные критерии взаимоотношения человека с Богом, они выводят, кажется, правильные, но они не учитывают одного, что у человека еще есть личные отношения с Богом, и не всегда они построены на определенных критериях взаимоотношения с Богом. Они не учитывают одного, что есть нечто, что происходит не в их поле зрения, и что человек не может постигнуть дел, которые делает Бог с нами людьми. Они этого не учитывают. Они думают, что они все знают, что каждому действию они могут вынести критерий, и, братья и сестры, кажется, правильный критерий. Они не учитывают одного, что есть то, что скрыто за их поле зрения, и что Бог не открыл человеку, что может откроется только в одной вечности. Братья и сестры, и в этих суждениях, в аргументах, которые они выводят критериями взаимоотношения с Богом, они доходят до того, что Иов начинает сомневаться в своих правильных взаимоотношениях личных с Богом. Он начинает проверять себя и не находит причины, почему такие отношения Бог с ним строит. И, братья и сестры, он оказывается в сильном внутреннем напряжении Иов оказывает. С одной стороны, он абсолютно уверен, что Бог прав. С другой стороны, когда он прикладывает критерии к своей жизни, они не функционируют в его случае. И он не готов признать себя неправедным человеком. И, братья и сестры, у него остается только одно – опереться на свои личные отношения с Богом. Он начинает вопиять к Богу, сосредотачивается на нем, отрешается от людей и говорит: «Если бы вы только молчали, это было бы уже благом для меня. Перестаньте, перестаньте. Я устал от этих раскаленных стрел». Вера его начинает терпеть кризис. Братья и сестры, я скажу мысль, которую прочитал в этой книге. Достигает Бог не столько в страданиях, сколько в том, насколько человек оказывается в кризисе веры. Вот эта мысль показалась очень интересной для меня. Я не берусь утверждать ее точно и аргументировать, но, братья и сестры, когда человек испытывает не просто страдания и проходит поверху веры, не ощущая эти страдания, такого не бывает. Человек только легкомысленный или человек легкомысленный, я так думаю, братья и сестры, постараюсь это аргументировать потом Священным Писанием, он только может пройти по верхушкам, кажется, абсолютного доверия. Но человек, который глубоко переживающий, этот человек, скорее всего, окажется в каком-то кризисе, в сильном переживании, но это кризис, который от Бога, который Бог использует, чтобы вознести его на большие высоты, более близких, понятных для человека, более понятных взаимоотношений с Богом. Почему я так говорю? Потому что Иов начинает вопиять к Богу, и когда он обращается к Богу, он вопит: «Братья и сестры, а я задам один вопрос. Если бы мы увидели Иова, услышали, каким тоном он говорит и что он говорит, и увидели друзей, и каким тоном они говорят, как нам показалось, кто был бы прав?» Братья и сестры, абсолютно точно, нам бы показалось, друзья правы. Они спокойны, они выдержаны. Иов теряет самообладание. Иов говорит: «Я кричу». Он им какие-то обвинения говорит, его поведение, оно напряжено. Но почему? А потому что не в них сейчас летят раскаленные стрелы, а потому что в него летят. И эти стрелы, они раскаленные, они жалят, они пекут, и кто из нас не кричит от боли? Братья и сестры, очень много текстов Священного Писания, которые говорят о том, что люди кричат от Бога, от боли. Не так давно, буквально в прошедшую среду, я говорил слово об Анне. Она кричала, она вопияла, она не ела и плакала. Почему? Ей было больно. Братья и сестры, текст Священного Писания, когда Иосиф кричал и умолял братьев, стенания души его были видны. От чего это происходило? Это происходило от того, что ему было больно. Братья и сестры, вот в этом состоянии человек может делать, но оценка Бога, друзей Иова была совершенно разная. Абсолютно. Почему? Потому что Иов учитывал Бога, и он допускал, что есть для него что-то непонятное. Он только хотел, чтобы Бог ему объяснил это непонятное в его жизни. Вот это вот напряжение, почему эти причинно-следственные связи, они не перестали функционировать в его жизни. И он обращается, говорит: если бы я мог поговорить с Богом, и Бог бы мне объяснил, я бы успокоился. Братья и сестры, но этого объяснения не происходит. Этого объяснения не происходит, мне видится, до самого конца Бог так и не стал объяснять Иову. Он просто показал Иову вещи видимого мира, с которыми он соприкасался и которых он не мог понять. И Бог как бы говорит: Иов, если ты вещей в видимом мире, с которыми ты соприкасаешься, не можешь объяснить, но как я тебе могу объяснить то, что происходит в невидимом мире? И на основании того, что ты не можешь объяснить многих вещей, которые происходят в видимой для тебя сфере, ты имей способность доверить мне, который понимает и знает и видит не только то, что происходит в этом видимом мире, который я сотворил, в который я вложил определенные законы, но научись мне доверять то, что происходит в невидимом мире, без того, что я буду объяснять тебе, без того, что у тебя все выстроится в строчку. Братья и сестры, Асав говорит, я не могу понять, почему так происходит. То, что должно бы, по моим представлениям, происходить с этими людьми, оно происходит совершенно с другими людьми. И у него происходит замыкание, а потом он ходит во святилище и говорит, а Бог мне открыл. И когда Бог приоткрыл то, что невидимо, он говорит, тогда я успокоился. Я могу теперь найти покой, я могу доверять Богу. Но, братья и сестры, самое сложное в жизни Иова – это было не то, что летели стрелы. Самое сложное было то, что Бог предал Иова. Братья и сестры, это слово я употребил не случайно. В Библии упоминается не один раз, когда сказано «ныне оставил нас Господь». Когда я говорил слово об Ане, там употреблена такая фраза «вспомнил Господь об Ане». То есть Библия говорит нам о том, что наступают моменты, когда Бог забыл человека. Братья и сестры, вы помните, как Христос на Голгофском кресте, Он говорил, Боже мой, что Ты сделал? Ты оставил меня. Братья и сестры, вот это для верующего человека, который имеет личные отношения с Богом, это самое тяжелое. Когда вдруг он оказывается в положении, когда он видит своими глазами и приходит к заключению, что Бог его оставил, что Бог его не слышит и Бог не отвечает в его страданиях. Братья и сестры, это самое трудное и тяжелое для искренне верующего человека и для даже такого высокого человека, в меру которого Бог хочет вознести нас всех в духовном росте. Это наш Господь Иисус Христос. Братья и сестры, вы помните, как Он молился в саду Гефсиманском, когда все силы тьмы были устремлены на Него, и Он молился, и это было стенание души, написано сильным воплем. Как мы относимся к людям, которые вдруг вопль выражают от своих страданий? Мы нередко говорим, что тебя не хватает доверия Богу. Я не знаю, братья и сестры. Библия так не учит и не говорит. Почему? Потому что не всегда наши критерии взаимоотношения с Богом, которые мы вывели, они функционируют в нашей жизни. Бывает по-другому. Потому что Божьи пути очень высокие. И я бы мог сейчас привести много текстов Священного Писания или случаев, где вдруг Бог действовал так, как казалось бы, Он не говорил. Такого немало в Библии. И мы можем замкнуть и не понять, почему Бог так действует, как будто бы даже против собственного слова. Но, братья и сестры, когда это происходит, это говорит о духовном росте христианина. Если сегодня тебе и мне Бог посылает испытания, то значит, Бог доверяет нам. Братья и сестры, это было огромное доверие Бога Иову. Когда он поставил определенные свои взаимоотношения, он сказал, давай посмотрим. В книжке в одной было написано, это Бог как пари установил, как пари заключил. И вот теперь он поставил на Иова, братья и сестры, ставку сделал. Когда в твоей моей жизни происходят испытания, это не просто так. Это силы зла на нас устремляются, но, братья и сестры, это говорит о том, что Бог оказывает нам огромнейшее доверие. И вопрос заключается в том, в этом испытании оправдаем мы доверие Бога, но Он доверяет нам. И вы знаете, что произошло? Произошло нечто, братья и сестры, когда Иов остался верен Богу в плане доверия. Он не поколебался, у него кризис происходил, но в этом он остался абсолютно верным. И, братья и сестры, когда он остался верным, знаете, что произошло? Произошло не то, что в саду Гефсиманском, а Бог теперь показал и сказал, смотри, ты торжествовал победу там, в Едемском саду, а теперь посмотри, там было все благополучно, и ты показал, смотри, в благополучии человек тебе не оказал доверия. А теперь ты посмотри на этого человека. Этот человек, которому не за что было держаться, который был лишен всего, которого, казалось, теперь и я его оставил. Посмотри, в этом положении этот человек, он оказался верным. Братья и сестры, это делает Бог через нас, людей. Но сегодня можно сказать, когда мы испытания испытываем, Бог предлагает нам, посмотрите на испытание Иова. Кто из вас испытал нечто подобное? Но, братья и сестры, это нечто великое, что Бог показывает нам в этом примере. Если в твоей и моей жизни что-то происходит, то, братья и сестры, этот момент, который может показать высоту, на которую Бог возносит человека, когда он лишен и когда он находится в испытаниях, когда он может подняться до очень высокого уровня, который никогда он не сможет подняться в благоденствии. И на эту высоту он может подняться только в день злой, только абсолютно в день злой, когда все стрелы лукавого направлены. Нет ни одного христианина, в которого не были направлены стрелы. И когда мы угашаем эти стрелы верою, доверием Бога, братья и сестры, Бог возносит нас на высоту более высокую, от веры в веру. Мы переходим в новую стадию веры. И вы знаете, я хотел бы сказать еще одну мысль. А все-таки вопрос у человека, а что делает Бог? Что делал Бог, братья и сестры, когда Иов находился в страданиях? Когда Иов искал лица Божия и не мог найти? Братья и сестры, что делал Бог, когда наш Господь Иисус Христос на Голгофском кресте говорил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Что он делал? Братья и сестры, человеческое восприятие Бог оставил. А Библия открывает перед нами, что это время, когда Бог особенно пристально следит за нами. Это не время, когда Бог отвернулся и не смотрит, что происходит с нами. Напротив того, Библия открывает, что происходит в невидимом свете, мире, но нам видится, что Бог нас как будто оставил. Люди оставили. Полностью все. Но, братья и сестры, Библия приоткрывает эту завесу и показывает, что в этот момент Бог особо близок. Кто-то скажет: Дмитрий, неужели Христос ошибся? Братья и сестры, я не берусь утверждать, я человек, боюсь сказать что-то лишнее о Боге, о Господе нашем Иисусе Христе, но нам не нужно забывать, что Иисус Христос был еще стопроцентным человеком. А Бог потом говорит, что в этот момент Бог во Христе примирил с собой мир. Братья и сестры, где бы находился Бог? Он находился где-то далеко и отвернулся от Христа? Братья и сестры, Бог говорит о том, что Бог во Христе. То есть где Он находился? Он находился не рядом, Он находился в Нем в этот момент. Когда ты и я, мы испытываем какие-то трудности, и нам кажется, что Бог далеко, братья и сестры, я задам один вопрос всем нам. А где в это время Дух Святой находится? В неприступном свете и отвернулся? Братья и сестры, и это действие Духа Святого. Потому что с того момента, как Христос принял крещение и засвидетельствовал готовность исполнить волю Отца, которую Отец имел об Иисусе Христе, братья и сестры, когда Он засвидетельствовал это крещением, то написано, Дух Святой взял Его и повел. То есть тогда, когда мы входим в какие-то обстоятельства, знаете, кто это делает? Это Дух Святой ведет нас. И Христос, когда открыл Священное Писание и начал читать, Он говорит, Дух Господень на мне, и Он меня побуждает, Он меня ведет делать то или иное. Друзья дорогие, мы сегодня должны уже заканчивать наше собрание. Я прошу прощения, я немножко затянул, хотя сказал не все, что было внутри. Но основная мысль, братья и сестры, мы имеем чудесного Бога, а Бог хочет сделать нас, мы теперь уже дети Божии, но еще не открылось, что будет. То есть тогда, когда мы покаялись, обратились к Богу, братья и сестры, Бог из нас хочет сделать, ну, если так можно сказать, Иовов. А конечный результат – быть подобными образу Сына Его. Но это происходит только в том случае, когда мы способны видеть невидимое. Видеть это можно только верою. И тогда, когда мы будем способны видеть это верою, мы будем иметь способность от Бога оставаться твердыми и непоколебимыми. И совершенно не беда, что что-то в нашей жизни будет не клеиться и не поддаваться объяснению. Братья и сестры, и совершенно не беда, если даже люди попробуют нам объяснить, и вроде все правильно будут объяснять, но у нас не будет оно клеиться. Это совершенно не беда. Почему? Потому что у нас есть Бог, и мы можем иметь личные, близкие отношения с нашим Господом. И чтобы Господь помог нам, братья и сестры, возрастать духовно, и чтобы последние дни наши могли прославить Бога больше, чем предыдущие. И чтобы не было у нас обратного роста. Сатана этого желает. Да будет Господь наш прославлен. Аминь. Помолимся еще.
Братья и сестры, мы будем заканчивать собрание наше. Немножко времени больше. Если коротко обобщить проповеди, первый брат читал о том, какую власть дал нам Бог быть детьми Божьими. Второй брат говорил о переживании о том, что если наше возрождение, наше покаяние не приводит к обращению, к повороту к Богу и нашему уподоблению Богу в Его благости, то есть большая опасность, что это покаяние может оказаться бесплодным. И сейчас мы слышали тему, основание было взято слово из Ефесянам о той духовной брани, которая происходит, когда стрелы раскаленные летят к нам. Я одну мысль хотел дополнить. Вот все переживания Иова кончились тем, что он глубоко сокрушался перед Богом и признал Божью праведность. То есть вот в этих переживаниях в наших есть опасность, две опасности. Индивидуальность наша человеческая может возрастать в чем-то отдельно от Бога, хотя вроде бы праведный. Правильный в конечном итоге приводит обязательно к сокрушению перед Богом, к прославлению Бога, даже тогда, когда здесь бывает на земле непонятным. Мы сейчас будем еще молиться. Если у кого-то есть нужды, может быть, в собрании есть тот, кто хотел бы сегодня покаяться. Есть такая возможность обратиться к Богу. Если есть нужды или благодарность, можно сказать о них, и мы помолимся. Внучки, благодарность рождения внучки. Хорошо, сразу две сестры вместе, обе благодарность высказывают. Ну, я так понял, что у обоих благодарности, да? Или у вас сестра благодарна? Хорошо. Глаз не видит, да? Хорошо, понятно. Благодарность услышанной молитве. Что братья возят благодарности сестры и старицы. Я закончу молитвой. Господи наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты обильно питал нас сегодня Словом Твоим. Даруй такую нам милость, слово принимать, растворять верою, чтобы принести Тебе добрый плод в духе, в жизни. Ты слышал благодарности сестер, что Ты дал возможность быть на собрании, за исцеление и другая помощь. Благодарим Тебя. У сестры нужда, что вот старость, вот зрение теряется. Если угодно Тебе, сохрани зрение ее. Если Ты поведешь иным путем, сохрани упование, доверие Тебе. И, Господи, благослови тех, кто еще не является Твоим детем, чтобы искать лица Твое, чтобы в свое время созреть для сознательного обращения к Тебе. Благослови этот детский фавор, который будет начинаться и начался уже сегодня, и в дальнейшем пошли Твою охрану и милость. Аминь.